Нет ничего прекраснее, наверное, осознавать прощение Божие, прекрасное пение, благодать Господня. И понимаешь всю меру искупления и прощения Божьего в своей жизни. Сегодня я буду проповедовать на не самую свою любимую книгу Библии. Странно звучит, не так ли? Нелюбимая книга Библии. Может такое быть вообще? Но действительно, это факт. У нас есть книги, которые мы читаем, ну, по много раз, с большим воодушевлением, энтузиазмом, которые нам очень нравятся, и мы возвращаемся к ним вновь и вновь, потому что они понятны для нас. А есть книги Библии, которые мы читаем, ну, скажем, для галочки, так, себе в зачет. Пропускаем, возвращаемся к ним редко, а если и читаем, то невдумчиво. Как-то в одном детском садике воспитатель раздал детям пазлы. Дети любят собирать пазлы, кто быстрее соберет. Все собрали, и один мальчик собрал тоже, но не вставил два элемента. А сюжет картинки был простой. Из мультфильма «Красавица и чудовище». И вот где голова чудовища была, эти элементы он и не вставил туда. И воспитатель подходит, говорит: «Боренька, почему же ты не вставил два этих, не собрал до конца, так бы ты вот конфетку заслужил бы, первый был бы». На что мальчик ответил: «Не хочу, чтобы эта страстная голова здесь была». И для нас Библия – это, в принципе, один большой сюжет Божьего прощения и искупления. Это большой пазл, который состоит из 66 элементов. И так уж бывает, что мы не полностью и не до конца этот пазл хотим, желаем или умеем собирать. В силу разных причин. Потому что для кого-то Бог любящий очень понятен и прост. Нам нравится любящий Бог. Но мы не можем понять Бога ненавидящего. А ведь написано в Писании: Бог ненавидит всякого делающего злое. Нам легко представить Бога милосердного, но нам нелегко представить такие тексты, когда Бог говорит: «Я Бог-каратель». Мы очень легко понимаем Бога милующего и прощающего, и не можем понять Бога справедливого, воздающего по делам человекам, Бога мстящего. «Мне отмщение, я воздам», говорит Господь. И так мы и существуем, и движемся с таким неполным, неполноценным представлением о Боге. Ходим в церковь, восславляем Его, но имеем ли полную картину, полное Божье Евангелие в своем сердце? Познаем ли мы действительно Бога таким образом, чтобы Он предстал пред нами таким, какой Он есть? Знаем, что когда мы придем на небеса, так и случится, и мы познаем Его так, как Он есть, увидим Его лицом к лицу. Но здесь, на земле, действительно ли мы, каждый из нас, знает Бога таким, как Он есть? И знаете, то же самое касается книг Библии. Вот одна книга, которую, ну, не часто я читаю, но не понимаю я ее. Я стараюсь понять, и на самом деле я ее понял. И почему я сегодня здесь и проповедую на эту тему, я хочу поделиться с вами откровением, почему долго она мне не открывалась, и потом вдруг один стих всего-то открыл ключ понимания и разумения этой книги. Чтобы вы догадались, о чем или о какой книге идет речь, я вам задам 5 наводящих вопросов, загадку загадаю. Ну, эта книга была включена в канон одной из последних. Впервые она упоминается в латинском кодексе, так называемый кодекс Карбиенсис, всего лишь в 350 году. А известный отец церкви Тертуллиан 7258 раз цитирует Новый Завет и ни разу не цитирует эту книгу. Дословно цитату из этой книги впервые привел Илларий из Пуатье в трактате о Троице в 357 году. Ну и невозможно установить с доскональной точностью авторство этой книги. Нет, это не евреи. Нет. Но Откровение понятно, что написано Иоанном. Я Иоанн был в день воскресный и так далее. Ну ладно, не буду мучить вас. Надеюсь, вы запомнили эти 5 фактов, чтобы потом где-нибудь в воскресной школе рассказывать детям об этом. Это книга послания Иакова. Тяжелая у нее история. Действительно, она трудно входила в канон, в одну из последних. И вы понимаете, что говорить я сегодня буду об оправдании. Об оправдании верой и оправдании делами. Казалось бы, 2 взаимоисключающих фактора, но они оба присутствуют в Писании. И послание Иакова долгое время не могло уместиться в моем сознании, потому что я очень люблю послание апостола Павла. И знаете, на послание Иакова очень сильно нападал Мартин Лютер. Я вам процитирую, что он считает о послании Иакова. Таким образом, Евангелие и первое послание Иоанна, послание Павла, особенно к римлянам, галатам и коринфянам, и первое послание Петра – вот те книги, которые показывают вам Христа. Они учат всему тому, что вам нужно знать для вашего спасения, даже если бы вы никогда и не увидели ни одной другой книги, или не услышали о них, или даже не слышали никакого иного учения. По сравнению с ними, послание Иакова – это и послание полное соломин, потому что в нем нет ничего церковного. Но более подробно об этом в других предисловиях. И в предисловии к посланию Иакова Лютер развивает свою оценку. «Я высоко ценю послание Иакова и считаю его полезным, хотя его и не принимали сначала. Оно посвящено закону Божьему и не содержит изложения и толкования человеческих учений. Что касается моего собственного мнения, то безотносительно к чьим-либо предрассудкам, я не считаю, что оно вышло из-под пера апостола». И он так обосновывает свой отказ. Во-первых, в противоположность Павлу и всей остальной Библии в послании приписывается искупительное свойство человеческим деяниям и свершениям. Неправильно приводится в пример Авраам, который якобы искупил свои грехи своими деяниями. Уже это само по себе доказывает, что послание не могло выйти из-под пера апостола. Во-вторых, в нем нет ни одного указания или напоминания христианам о том, что они должны помнить о страданиях, воскресении или Духе Христовом. О Христе в нем говорится всего 2 раза. Послание Иакова толкает вас лишь к закону и свершениям. Он настолько смешивает одно с другим, что, я предполагаю, один добродетельный и набожный человек собрал несколько высказываний учеников апостолов и записал их, а может быть, послание написал кто-нибудь еще, записав чью-то проповедь. Он называет закон законом свободы, в то время как Павел называет его законом рабства, гнева, смерти и греха. Таким образом, Лютер делает свой вывод: Иаков хочет предостеречь тех, которые полагаются на веру и не переходят к действиям и свершениям. Но у него нет надлежащих для такой задачи ни вдохновения, ни мысли, ни красноречия. Он совершает насилие над Священным Писанием и противоречит тем самым Павлу и всему Священному Писанию. Он пытается достичь законом того, чего апостолы добиваются, проповедуя людям любовь. И поэтому я отказываюсь признать за ним место среди авторов подлинного канона моей Библии. Но я не буду настаивать, если кто-нибудь поместит его туда или поднимет его еще выше, потому что в послании много прекрасных мест. В мировых глазах один человек в счет не идет. Разве можно принимать во внимание этого одинокого автора на фоне Павла и всей остальной Библии? Такая рецензия, да, интересная. И действительно, честно говоря, я не очень любил послание Иакова по причине его резкого резонанса с посланиями апостола Павла, которые являют, на мой взгляд, четкую структуру Божьего плана в спасении грешников, в искуплении народа Божьего. И в моем сердце до недавнего времени не могли уместиться эти 2 противоположные доктрины – оправдание верой и оправдание делами. И каждый проповедник хоть раз в жизни проповедовал на послание Иакова, на 2 главу. Я не буду исключением, сегодня я тоже взял эту главу для рассмотрения. Итак, послание Иакова, 2 глава. Я, конечно, не такой авторитет, как Лютер, но некоторые мысли, которые мне удалось примирить, я вам расскажу. И в отличие от Лютера, я считаю все-таки это послание Бога вдохновенным. Как-то 2 ученых встречаются, один верующий, другой атеист. И атеист спрашивает его: «Дружище, ну как ты можешь вот верить в Бога, да? Как ты можешь верить Библии? Ведь ты даже не знаешь, что, кто ее написал. Многие авторы неизвестны, в каком году написаны. Ну как ты можешь доверять всему этому?» На что он отвечает: «А ты знаешь, кто написал таблицу умножения? Ну, возможно, там, Пифагор. Ну, не знаю, в общем. А как же ты ей можешь доверять?» Говорят, ну как, очень просто, она очень практична. 2×2 – 4, 3×3 – 9. Говорят, ну вот я верю в Библию, потому что она еще более практична. Я вижу, как она изменила мою жизнь, и я знаю, как она меняет жизни миллионов других людей. Поэтому Библия очень практична, и я верю ей. Поэтому, друзья, пусть Бог благословит нас, чтобы то, о чем я буду говорить, оно меняло наши жизни. Несмотря на то, знаем мы автора послания или не знаем, знаем ли мы причину и обстоятельства написания какой-либо книги, дату написания и так далее. Пусть эти слова жизни меняют наши сердца. Скажите, кому адресовано это послание? Каким верующим? Кому? Совершенно точно. Это послание направлено, в первом стихе написано, «Яков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, 12 коленам, находящимся в рассеянии». То есть евреям, народу израильскому, было послано и написано это послание, находящимся в рассеянии евреям. И на самом деле это важно учитывать. Отсюда характерные особенности. И чтобы понять это послание, нужно быть евреем. Вы скажете, как ты его понял? Ты что, евреем стал? Ну, у нас сегодня Дух Святой есть, помазание, о котором говорил Геннадий Андреевич, и откровение. Но это все нужно учитывать или знать хотя бы исторический контекст написания. Ведь это все равно, как если, например, учить английский язык где-нибудь не в Лондоне и не в Америке, а на острове Суматра. Вы все равно будете знать английский язык, но это будет совсем другой английский. И причина полемики Павла и Иакова, она как раз кроется в этих исторических корнях. И их нужно знать и учитывать. Апостол Павел, как никто другой, понимал, что оправдание лежит вне человеческих усилий, а только во Христе сокрыто. Он больше других мог надеяться на оправдание Бога, потому что он исполнял все постановления Божии, данные им в законе. Он жил по строжайшему вероисповеданию в своем народе иудаизма, тщательно исполняя все Божьи постановления. Но встреча со Христом, она перевернула его представление о праведности, о святости, об оправдании. И теперь он все свои старания почитает за мусор. Он говорит, все почитаю за сор ради познания Иисуса Христа Господа моего. И именно поэтому он так рьяно отстаивал доктрину об оправдании верой. Потому что он понимал, что если приложить к этому что-то человеческое, пусть даже и очень праведное, это приведет к упразднению креста Христова. Это приведет к упразднению креста Христова. А вне Христа нету прощения и нет оправдания никому, ни самому благочестивому иудею и ни самому отпетому преступнику. Только во Христе есть истинное оправдание, потому что Его жертвой, Его искупительной кровью мы прощены и имеем этот Божий вердикт – ты оправдан. От Иакова, который к тому времени стал значительным человеком в церкви, епископ Иерусалимской церкви, приходили некоторые люди по разным церквям, они ходили вновь основанным, и утверждали язычникам в первую очередь, что им необходимо добавить что-то к тому, чтобы получить оправдание и спасение. Другими словами, они говорили, друзья, вы, конечно, считаете себя спасенными, прощенными, но у вас, вам нужно что-то добавить к этому. Вам нужно обрезаться, вам нужно исполнять закон и еще что-то. То есть заставляли понять и почувствовать верующих некими неполноценными личностями. И верующие сомневались, язычники, они пытались уйти в закон, они пытались жить по-иудейски. И Павел очень жестко противостоял этим людям, невзирая на лица, зная, что если пойти на компромисс здесь, это разрушит все дело Евангелия. А вкравшимся лжебратьям, пишет он филиппийцам, мы ни на час не уступили, дабы истина благовествования сохранилось у вас. Итак, оправдание – это Божие судебное решение, которое Бог совершил на Голгофе. Оправдание – это судебное действие Бога, которым Он объявляет верующего оправданным или праведным. Оно происходит вне нас, оно произошло в вечности, оно произошло на Голгофе. Оно произошло на основании праведности Христа, с кем верующий соединен. Поэтому оправданными мы можем считать себя только тогда, когда мы соединяемся с Христом. Ведь если ты не соединен с Христом, то тебе не может вмениться Его праведность, так ведь? Но когда мы соединяемся со Христом через Духа Святого, то Бог своим изъявлением, своей свободной волей, Он объявляет тебя праведным на основании того, что Христос взял твои грехи на Себя, то, что Он заплатил на кресте за твои грехи. И мы все осуждены по грехам нашим. Мы все начинаем наш земной путь с одной точки. Мы осуждены. Осуждение – это тоже юридический термин. И Бог осуждает нас за грехи не только наши собственные, но и за грех Адама. Поэтому мы в не очень хорошем положении находимся. По справедливости Бог обязан просто наказать грех, уничтожить грех. И каждый из нас должен заплатить за этот грех. Но поскольку принесена жертва, адекватная нашему наказанию вечным адом, а именно жизнь Иисуса Христа, Сына Божьего, то теперь в глазах Бога мы оправданы. И Бог, Отец, объявляет теперь всякого, кто поверит в это, в искупительную силу Христа, объявляет праведным. То есть, оставаясь грешниками фактически, мы праведны юридически. И это дает нам право на небеса. Это позволяет нам войти в Царство только при одном условии – вере в искупительную жертву Иисуса Христа. Но были люди в церкви, которые извращали проповедь апостола Павла. Они говорили: ну раз оправдание произошло вне меня, я в этом не участвовал, я не могу никак повлиять на это решение Бога, и если Бог уже объявил меня праведным, то так тому и быть. Может ли это изменить что-то в моей жизни? Да нет, наверное. Раз Бог объявил меня праведным, а Слово Божие не воробей, да, скажет, не воротишь, ведь оно исполняет все, что ему угодно, то значит, я буду праведен всегда, и то, как я живу, не имеет значения, никак не может повлиять на это решение вечное Божие. И некоторые заходили еще дальше. Они говорили: когда я грешу, это заставляет Бога прощать меня и являть еще больше благодати. А раз благодать Божия изливается, это же хорошо? Хорошо. Так не грешит ли нам еще больше, чтобы еще больше прощения и благодати было в церкви? И люди, верующие в церквях, жили по такому принципу. Они понимали, что оправдание вне их, никак не могу я повлиять своими поступками на изменение этого решения, и поэтому я могу жить, как я желаю. И многие так и жили в церкви, грешили, жили во грехе, думали, что они спасены, ибо спасение вне их произошло. Так же было и с Мартином Лютером, который дал своему народу Библию на родном языке. И невежественный народ, без очищения внутреннего состояния, без сердца, без обновления сердца, понял, что теперь не нужно платить никакие налоги в папскую казну, что не важно, как ты живешь, а важно, как ты веришь. И Лютер делал особый упор на слово «соло», «соло фиде», «только верою», да, всегда употребляя это слово, что независимо от дел, «соло фиде», «только верою оправдание». И народ подхватил эту весть. Прекрасно. Мы оправданы, мы верим в Иисуса Христа, мы оправданы. Но после этого начались такие бесчинства, что с монастырей куча монахов блуждали по публичным домам, крестьяне стали просто вырезать друг друга, вакханалии всякие случились. И Лютер понял, что церковная реформа никак не могла повлиять на сердца человеческие. Без внутреннего озарения Духа Святого, без изменения нравственного облика человека невозможно двигаться дальше. И он пишет небольшой трактат князьям германского народа, так называемый «Против кровопийц и крестьян-мятежников», где он прямо говорит очень жестоко, что, друзья, обращаясь к князьям, он говорит: вам нужно душить, рубить, резать, как собак этих крестьян, уничтожая их, и тем самым обещаем в награду Царство Божие. Иаков, предвидя эти обстоятельства в истории, обращает свой главный вопрос к слушателям, к рассеянным евреям. Вы считаете, что вы спасены? А спасены ли вы на самом деле? Если да, то чем докажешь? И сегодня многие также провозглашают, что они имеют спасение. На самом деле видно, что это были лживые покаяния, так сказать, за компанию, лицемерные исповедания, неизменяющиеся жизни. И цель сегодня, вот нашего общения, этой проповеди, проверить, а действительно ли я спасен. Насколько и как я верю, и дает ли моя вера мне реальное осознание и понимание спасения. Иаков, кстати, начинает с тех же самых стихов. Мы, наконец, прочитаем текст. «Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его? Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им, идите с миром, грейтесь и питайтесь, но не даст им потребного для тела, что пользы? Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Но скажет кто-нибудь, ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих. Ты веруешь, что Бог един? Хорошо делаешь. И бесы веруют и трепещут. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака сына своего? Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства? И исполнилось слово Писания, веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божиим. Видите ли, что человек оправдывается делами, а не верою только? Подобно Ираав, блуднице, не делами ли оправдалась, принявшая соглядатаев и отпустившая их другим путем? Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва. Достаточно ли только призвать имя Господне? Достаточно ли только исповедовать его устами, чтобы действительно понимать, что ты спасен? И как бы такой слоган сегодняшней проповеди – спасительная вера ведет к совершенству. Спасительная вера, она ведет к совершенству. Иисус говорит, будьте совершенны, как Отец ваш Небесный. И мы сейчас проанализируем этот текст, почему он так сильно вступает в резонанс с посланиями Павла. Итак, что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его? Другими словами, Иаков спрашивает, ты веришь? Хорошо. Но нужно доказать свою веру какими-то конкретными делами. Возникает вопрос, что это за дела? Об этом позже. Апостол Павел говорит совершенно другие вещи. Второе послание к Тимофею, 1 глава, 9 стих. «Итак, я не стыди свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня, узника Его, но страдай с благовестием силой Бога, спасшего нас и призвавшего званием святым не по делам нашим, но по своему изволению в благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен». Другими словами, слышите, да? Иаков говорит, что пользы? Ты веришь, а дел нету. Павел говорит, мы спасены только благодатью, независимо от дел. Вторая глава Ефесянам, помните, благодатью мы спасены, что? Не от дел, дабы никто не хвалился. Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой. Следующее, что говорит Иаков, 24 стих. Видите ли, что человек оправдывается делами, а не верою только? Оправдывается делами, а не верою только. Что говорит Павел в послании Галатам? 2 глава, 16 стих. Однако же, узнавши, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа. То есть Иаков говорит, не верою только, а делами. А Павел говорит, не делами, а только верою. Далее он приводит в пример Авраама. Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего? Но действительно, не делами ли оправдался Авраам? Не скажите, делами же? Или все-таки верою? Написано, поверил Авраам Богу, и что случилось? И это вменилось ему в праведность. У него еще ни сына не было, ни даже обетования Бог не сказал ему, что ты будешь отцом многих народов. Когда он поверил Богу, на самых первых шагах своего следования за ним, Бог вменил ему это в праведность. Он уже был оправдан, он уже был прощен. Иаков же говорит, что Авраам оправдался делами. Итак, видите, немного резонируют эти вещи, и вот именно вот этот резонанс не давал покоя ни Лютеру, ни многим другим отцам церкви включить это послание в канон, и моему сердцу тоже не давало покоя. Как же разрешить этот узел? Нужно сказать, как я уже говорил, нужно быть евреем или знать исторический контекст. Нужно просто посмотреть с разных углов на эту главную цель. Оба пишут об оправдании. И Иаков, и Павел пишут об оправдании. Но Иаков к вере добавляет еще и человеческие усилия, необходимые для спасения. Павел же говорит, что только наличие веры в Иисуса достаточно для спасения. Если по благодати, говорит Павел, то уже не по делам. Иначе это была бы уже не благодать. И может сложиться впечатление, что Павел, проповедуя об оправдании верой, уделяет мало внимания человеческим делам. Как вы думаете, так это или нет? То есть Павел все свои послания пишет только о вере, верьте, 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 и все будет хорошо. Нет. Ефесянам 2 глава, он также говорит, ибо мы его творение созданы для чего? На добрые дела. 1 Тимофею 2.10 он пишет, чтобы женщины украшали себя добрыми делами. 1 Тимофею 6.18, чтобы богатые богатели добрыми делами. Титу 2.7, во всем показывай образец добрых дел. Римлянам 12.9, отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру. Галатам 6.9, делая добро, да не унываем. 2 Коринфянам 13.7, молим Бога, чтобы вы не делали никакого зла, но чтобы все вы делали добро. И так далее, и так далее. Апостол Павел четко и конкретно везде и всюду проповедовал, что добрые дела необходимы, но не для спасения. И сейчас я объясню для чего. Если для Иакова дела человека ведут ко спасению, являя полный цикл процесса оправдания, то для Павла истинно добрые дела – это результат спасительной веры. Ибо без меня, говорит Иисус, ничего не можете делать. Действительно, истинно доброго, угодного Бога без Бога мы не можем делать, без Иисуса Христа. И добрые дела, они не предшествуют спасению, а следуют за Ним. Они не корни, они плоды. Мы спасены не по делам, а для дел. И это цель нашего творения во Христе. Добрые дела для Павла – это то, что Бог производит в нас по своему хотению и благоволению. И верующий, истинно верующий, возрожденный, он будет делать эти дела, потому что любовь Божия в вас совершенно есть, говорит Иоанн. Если же нет, то, наверное, ты просто и не уверовал, и не отдал свою жизнь Богу. Итак, оправдание дается только через веру и только по милости Божией. Это совершенно ясно. Почему же нам так тяжело порой принять это без всяких условий? Принять эту заслугу Христа без условий? И почему многие до сих пор так стремятся поставить свою праведность, не покоряясь праведности Божией? Задают вопрос, а как же я? А что от меня зависит? Я-то здесь где участвую вообще или нет? И причина здесь, на самом деле, в менталитете нашем православном. Я сейчас процитирую вам известного архиепископа Сергий Старгородский. Это один из главных фигур, одна из главных фигур, которая более-менее сформулировала понятие православного спасения. В своей книге, так и называющейся «Православное спасение», он выступает против западной модели оправдания или спасения, да, которую мы принимаем как протестанты. И проблема, здесь в принципе есть зерна мудрости, и процитировав, мы подойдем опять к вопросу о спасении, который разрешим. И первую проблему Сергий Старогородский видит в историческом развитии западных церквей. Он считает, что главная причина принятия западными церквями судебной модели спасения заключается в высоком статусе закона и доминирующем положении высокоразвитой правовой юридической системы в римском обществе. Законодательная система Рима так глубоко укоренилась в западном образе жизни, что это неизбежно повлияло на христианскую поместную церковь. Христианство с самых первых своих исторических шагов столкнулось с Римом и должно было считаться с римским духом и римским способом или складом мышления. Древний же Рим по справедливости считается носителем и выразителем права и закона. Право было основной стихией, в которой вращались все его понятия и представления. Право было основой его личной жизни. Оно же определяло и все его семейные, общественные и государственные отношения. Религия не составляла исключения, она была тоже одним из применений права. И в своей книге Старогородский настаивает на том, что судебный подход является не просто ошибочным, но также и очень опасным. По его мнению, западное богословие озабочено только правовым статусом человека, а не его моральным, то есть настоящим состоянием. Если утверждать, что человек оправдывается на основании юридической процедуры, происходящей вне его, то тогда ему не требуется никакого нравственного изменения. Западная сосредоточенность на том, чтобы получить статус праведности пред Богом, вместо того, чтобы сфокусировать взгляд на праведной жизни, делает весь христианский опыт, по мнению Старогородского, фальшивкой. Когда люди считают себя оправданными перед Богом, но в действительности их внутренняя сущность так и не была изменена, когда они не практикуют благочестие сердца, выражающееся в добрых делах, их души, они лишь обманывают самих себя, полагая, что спасены, тогда как на самом деле они не спасены. Оправдание же понимается не в физическом смысле, а во внешнем и судебном. Оно значит не делать из нечестивого праведного, а в судебном смысле провозглашать праведным. Праведным считать, объявлять, и это ради заслуги Иисуса Христа, то есть ради события постороннего с моим внутренним бытием, связи не имеющего. Оправдание, таким образом, акт совершенно внешний, такой акт, который действует не в человеке, а вне и около человека. Поэтому и следствием этого акта может быть перемена только отношений между Богом и человеком. Сам же человек не изменяется. Мы по-прежнему грешники, но Бог обращается с нами в силу заслуг Христа, как будто бы мы не согрешили, а напротив исполнили закон. И в нашей жизни неоднократно будут закрадываться мысли, сомнения о нашем спасении. Почему? Потому что мы проверяем истинность нашего спасения нашими делами. А наши дела, сами понимаете, оставляют желать лучшего. Помните, когда Давид согрешил с Версавией, в 50-м псалме, покаянном псалме, он говорит: «Господи, верни мне радость спасения Твоего». Бог обещал ему, что ты будешь царем, и царство твое будет вовек. На престоле царя Давида вовеки будут сидеть. Но Давид, согрешив, почувствовал внутреннее сомнение, а спасен ли он. Он как будто бы потерял это спасение. И он взывает к Богу вернуть радость спасения, вновь прочувствовать благорасположение Бога к своей персоне, почувствовать милующий взгляд Божий. И когда мы согрешаем, друзья, к нам приходит то же самое. Нас порабощают сомнения. Спасение уплывает как бы из-под наших ног, и мы начинаем искать Бога. Мы начинаем вновь искать подтверждение тому, что мы на твердом основании, что мы спасены действительно. И в этой полемике вновь рождается вопрос: а спасен ли я действительно? Спасен ли я? Свидетельствуют ли мои дела, мой нравственный облик о том, что оправдание совершилось в моей жизни? И что это за дела, о которых пишет Иаков? Неужели Христовые заслуги недостаточно для спасения? Что я должен сделать, чтобы быть уверенным? И вот когда я перечитывал вновь послание Иакова, пытаясь найти или разрешить вот это вот противоречие с Новым Заветом, с посланиями Павла, я увидел 22 стих, он самый ключевой, оказывается, который проясняет все. Я понял, что хотел Иаков сказать. «Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства». И, на мой взгляд, это самый ключевой стих. Вера Вера Авраама в данном случае, она содействовала, по-гречески синергия, или работать вместе. Вера наша, которая опять же от Бога все-таки, она, соединяясь, синергия, да, содействует, она помогает Божьим делам воплощаться в жизнь. То есть помогает нам творить именно то, что хочет от нас Бог. Видишь ли, что вера содействовала делам. И это именно то, что хочет от нас Бог. Авраам поверил Богу, и праведность изменилась ему. Но Бог уже оправдал его. Но Аврааму требовалось доказать или показать на деле свою веру. В чем она действительно? Ведь как проверить человека, верит он или нет? Должны быть какие-то изменения в его жизни, не так ли? Но когда никто не видит этих изменений, сам для себя, как он может ответить на вопрос, действительно ли он оправдан, действительно ли он спасен? И в нашей жизни всегда наступает, он обязательно будет, у кого еще не был, а у кого уже был, всегда наступает момент нашей проверки, проверки нашей веры от Бога. И Бог будет проверять нашу веру, потому что, как я уже сказал, спасительная вера требует совершенства. Спасительная вера требует совершенства. Точно так же, как Адам пребывал в саду Эдемском в неискушенной святости, ему требовалось испытание, чтобы показать свою приверженность Богу или отказаться от нее. Точно так же и Авраам должен был доказать свою преданность Богу, возложив своего возлюбленного сына на алтарь. И возложив Исаака на жертвенник, его вера стала совершенной, или буквально законченной. Завершенный. Вера Авраама стала завершенной. Кстати, цель послания Иакова, знаете какая? В первых же стихах он ее озвучивает. «С великой радостью, братья, принимайте, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, дабы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». Цель послания Иакова, друзья, стремитесь к совершенству. Вера требует совершенства. Друзья, нам надо стремиться к совершенной вере. Мы в жизни часто совершенствуем свои профессиональные навыки в карьере, допустим. Мы совершенствуемся в нашем теле, тренировки ходим, да? Спортзалы посещаем. Мы хотим хорошо выглядеть. Но почему-то мы забываем, что вера... Это не какой-то... Она не в стагнации находится. Она тоже должна развиваться. Она тоже должна двигаться вперед. Не может быть такого, я просто верю, и все, и этого достаточно для спасения. Веруй в Господа Иисуса Христа, и будешь спасен, и дом твой. Обетование прекрасное, но на деле получается иначе. И для этого и есть христианское учение о благочестии, которое развивает апостол Павел. Да, ты веруешь? Яков говорит, хорошо. Но покажи, что случилось в твоей жизни, изменилась ли она, насколько твоя вера показывает или доказывает твою преданность Богу. Каких же дел требует Бог для совершенства нашей веры? Мы подошли к практической части, к заключительной. Будет 4 важных вещи, записывайте. Каких дел? Первое, мы будем по контексту смотреть. Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его? Первое – это отдать самое дорогое. Яков приводит в пример Авраама. Авраам отдал самого дорогого, что у него было. Это своего сына. И он готов был им пожертвовать. И он возложил его на алтарь. И когда он занес свой нож над ним, совершенно точно готов его зарезать, тогда что Бог сказал ему? Остановись. Ибо теперь я знаю, что ты послушен мне. Ибо теперь я знаю. Вот именно тогда Бог увидел эту решимость Авраама, и вера его стала завершенной. Потому что Авраам верил в то, что Бог может воскресить Исаака, даже если он его заколет. А знаете, ведь прецедентов воскресения еще не было. Еще Илия не воскрешал никого, Елисей не воскрешал никого, Иисус не воскрешал никого. Вообще понятие воскресения до того момента еще не существовало. Но Авраам верил, что Бог готов воскресить Сына Своего. Вот это совершенная была вера. Итак, первое, что для совершенствования нашей веры отдать самое дорогое, что у нас есть. Положить на алтарь Божий самое дорогое. Что сегодня ты можешь сделать такого, чтобы Бог сказал тебе, вот теперь, сын мой или дочь моя, вот теперь я знаю, что ты послушен, что ты верен мне, что ты любишь меня. Готов ли я положить на алтарь свои амбиции, свое «я», чем-то пожертвовать? И вот в этом примере Авраама действительно мы видим, как исполняются слова Христа, который говорит, кто возлюбит отца или мать, или сына, или дочь более меня, тот недостоин меня. Авраам возлюбил Бога больше, чем своего сына. Он пожертвовал всем. И таким образом его вера достигла совершенства. Второе. Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, кто-нибудь из вас скажет им, идите с миром, грейтесь и питайтесь, но не даст им потребного для тела, что пользы? Второе дело, которое требует от нас Бог для совершенствования нашей веры, это помощь тому, кто нуждается в нашей помощи. И сделай все необходимое для его пользы, для ближнего своего. Но для этого нужно определить, на самом деле, нуждается человек или нет. Ведь если мы подойдем к алкоголику на улице и будем пытаться и стараться ему помогать всеми своими силами, а он скажет, что ты ко мне пристал, дай пузырь и отвали. Я прекрасно живу, мне здесь классно вообще. Ну, согласитесь, такое возможно. Поэтому необходимо уточнить, на самом деле, нуждается человек в помощи или нет. И вот когда мы знаем, видим нужду человека, тогда нам необходимо поучаствовать в ней. Это второе дело, которое требует Бог для нашего совершенствования. Третье. Пример приводится Раав, блудница. Подобный Раав, блудница, не делами ли оправдалась, принявши соглядатаев и отпустивши их другим путем? Вывод здесь простой. Друзья, нам нужно принимать Божьих детей. Нам нужно принимать Божьих детей. Немощного вере Павел говорит, принимайте без споров о мнении. Если твоя вера совершенна, то принимай того, у кого вера еще не совершенна. Со всеми его, как мы говорим, тараканами. Да? Принимайте немощных в вере. Четвертое дело. А, кстати, какова моральная оценка поступка Авраама и Раав? Как вы думаете? Вот если бы Авраам убил сына своего, а и Раав... Какова моральная оценка этим поступкам? Но это убийство и предательство, согласитесь? Доброе дело задумали они. Но они воспеваются как герои веры. Убийство и предательство на самом деле. Поэтому какой вывод мы из этого делаем? Самая высокая моральная оценка твоим поступкам – это то, что это твое послушание и упование на Бога. Будь готов сделать для него даже то, что выходит за рамки определенных норм. Будь готов сделать для Бога то, что выходит за рамки. И последнее, очень важное дело, которое ведет к совершенствованию нашей веры, написано в Евангелии от Иоанна, 6 главе, 28 стих. Итак, сказали ему, что же нам делать, чтобы творить дела Божии? Вот он, вопрос, на который мы пытаемся ответить. Что же? Людей волновал и тогда этот вопрос. Что же нам делать, чтобы исполнять волю Бога, чтобы творить дела Божии? Я надеюсь, что всех интересует этот вопрос. И что Иисус отвечает им? Сейчас они подумали, им Он целую лекцию представит и распишет, куда ходить, что делать, какие дела совершать и так далее. Это уже было на протяжении 2000 лет, 1500 лет закона. Там все четко было прописано, что делать, как делать, куда ходить, куда не ходить. Но они все равно требуют ответа на этот вопрос, что же нам делать? Потому что совесть еще не очищена была. Иисус отвечает, вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, которого Он послал. Верить в Бога, вот оно дело Божие. Верить в Иисуса Христа. Что это значит верить? Ну, верю я, опять же, возвращаясь к вопросу. А Ну, веришь, а дела твои показывают или нет? Верить в воплощение Христа, в Его божественность, в Его искупление, искупительную силу Христа, непорочное зачатие, в Его смерть, погребение, воскресение и вознесение, во все это нужно верить и принимать это как абсолютные события, происходившие в истории и имеющие последствия на сегодня. Поэтому, если ты поверил, то твои дела – это свидетельство твоей веры на самом деле. Как проверить, веришь или нет? Павел говорит римлянам, вспомните дела, которые вы делали. Что это за дела были такие, которых вы ныне сами стыдитесь? Но сегодня вы оправдались, омылись, очистились кровью Иисуса Христа. И что случилось? Плод ваш ныне есть святость, а конец – жизнь вечная. Плод ваш есть святость. Поэтому, друзья, если плодом в твоей жизни сегодня является святость, то можно с определенной точностью сказать, что ты оправдан. Итак, почему же Иаков пишет в таком ключе? Он пытается достичь трех целей. Стимулировать церковь для проявления Божьего свидетельства во время гонений. Второе, проявлять ту же ревность в добродетели, что и язычники. И третье, воплощать наследие синайских заповедей в жизнь, прославляя Яхве, и показывая, что они не отреклись от Него на самом деле, они продолжают верить именно в Него и Ему служить. Друзья, нам нужна вера, ведущая к совершенству. И в заключение подвожу итог. Истинное оправдание, оно сопровождается полным доверием Христу. Истинное оправдание сопровождается полным доверием Христу. Оно сопровождается покаянием, изменением образа жизни и мыслей. И истинное оправдание сопровождается добрым и милосердным отношением к ближнему. Истинное оправдание, оно сопровождается стремлением к святой, благочестивой жизни, удалению от греха. Если все это в тебе есть, то ты можешь быть абсолютно уверен, что ты оправдан. Каковы же последствия оправдания? Самая радостная часть, заключительная, после которой мы будем славить Бога за это. Вдумайтесь, первое последствие оправдания – это мир с Богом. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Второе – это освобождение от обвинения. Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Христос умер, но и воскрес, Он и ходатайствует за нас. Третье последствие оправдания – спасение от гнева. Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. И четвертое – это прославление верующего. А кого он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. Друзья, давайте мы встанем, будем славить Бога в молитвах за то, что мы имеем мир с Богом. За то, что мы имеем избавление от гнева. За то, что мы освобождены от всякого греха и последствий его. И пусть еще в наших сердцах сегодня будет вопрос, а спасен ли я и на чем строится мое спасение? Действительно ли я оправдан? Получил это оправдание? Как оно влияет на мою жизнь? Какова моральная оценка моим поступкам? Чем я готов пожертвовать ради Бога? Готов ли я следовать за Ним и полностью доверяться Ему? Пусть наша вера, друзья, стремится к совершенству, а наше оправдание производит такие дела, которые будут приносить славу Богу.